друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Российская армия продвинулась на правом берегу Оскола под Купянском, создав новый плацдарм в районе Красного Первого. Об этом сообщил проект «Deep State» 20 марта. По данным аналитиков, противник действует небольшими группами пехоты, просачиваясь и пытаясь расширить зону контроля. В настоящее время российские войска пытаются закрепиться на высотах восточнее села. Одновременно агрессор оказывает давление на село Тополи, которое находится неподалеку от украинско-российской границы в Харьковской области. Российские войска также сохраняют активность в районе Дуричной, севернее Купянска, где реку Оскол можно считать ключевым естественным барьером для агрессора. Об этом Суспільному рассказал спикер ТУ Харьков Павел Шамшин. По его словам, шансы армии РФ прорвать оборону ВСУ стремится к нулю, но недооценивать агрессора не стоит. На Купянском направлении за минувшие сутки силы обороны отбили 6 атак, по данным Генштаба. Всего на фронте ведомство зафиксировало 155 боестолкновений. Так что сегодня в студии мы поговорим, что сейчас происходит в самой горячей точке Купянского направления, каковы шансы агрессора создать крупный плацдарм на правом берегу Оскола и какие последствия могут иметь удары ВСУ по складам в Энгельсе. Сегодня с нами в гостях будет офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады с позывным «Крузак», также Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного», и мой коллега, корреспондент «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Друзья, напоминаю, вы полноценный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите сейчас у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, а это видео увидит как можно больше людей. Ну, а для начала, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке повторились атаки возле Верхнекаменского. Генштаб впервые за долгое время не указывает штурмы Часова Яра. Войска РФ атаковали Александра Шультина, Миньковку и Новомарково. Держится высокая активность противника на Торецком участке. 21 штурм за сутки. Торецк, Крымская, Дачная, Делиевка. Западный край Донецка. Генштаб фиксирует здесь 47 штурмов. Южный фланг Покровска. К востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Войска РФ штурмуют Константинополь и Разлив к югу от Кураховской трассы, сообщает Генштаб. На Великоновоселовском участке были атаки под Привольным и Бурлацким. Deep State фиксирует продвижение под Скудным и Новоселкой. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке продолжается активность российских войск возле Петропавловки и Загрызова. Кроме этого, россияне атакуют на правом берегу Оскола. Генштаб констатирует попытки продвинуться под Дворичный, а Deep State видит прогресс противника возле Красного Первого. Это другой плацдарм, немного севернее. На Лиманском участке атакованы окрестности Ямполивки, Нового, Новомихайловки и Зеленой долины.
Ну а на аэродроме «Энгельс-2», откуда в России взлетает дальняя авиация для ударов по Украине, детонируют боеприпасы. Дроны атаковали военный аэродром сегодня на рассвете. Из разных регионов города россияне снимали кадры пожара и детонации, а губернатор российского региона заявил, что школы переходят на дистанционное обучение. В Росавиации сообщили о временной остановке работы аэропортов Саратова и Самары. Посмотрим, что там происходило.
Это них. Там что-то е. Вот это них. Там Наташ, лед курс.
Хотели туда и попасть.
Сдетонировал всю ночь туда.
Вот это шарахнуло. Чуть не это. Хорошо в туалет сходил.
Надо это, свет выключать, свет нельзя включать, они, говорят, на тепло летят.
Еще один уклон. Второй уже. Это вроде аэродром.
Вот он, столб дыма. От чего у нас дома все стены затряслись. Это примерно километров 7-10 от нас. На беспилотник, конечно, это не похоже. Но что-то, возможно, похлеще.
Тему Энгельса мы еще обсудим, а с нами на связи офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады с позывным «Крузак». Мы детальнее разберем, что происходит на правом берегу Оскола в Харьковской области. Видим активность мы там россиян на нескольких плацдармах под Купянском. Если говорить о продвижении агрессора, то вот последние сутки Deep State зафиксировал продвижение возле Красного Первого, объявился там еще один плацдарм. Ну а самыми напряженными сейчас являются точки Двуричной и Западного. 154-я бригада именно там и работает. И поделилась с нами кадрами, свежими кадрами российской атаки. Расскажите о ней детальнее. Я надеюсь, что вы сейчас тоже увидите эти кадры. Сейчас редакторы их подготовят. Что там произошло?
Добрый день, студия. На данный момент мы фиксируем небольшие группы вражеские, которые пытаются пройти и закрепиться. Они все так же само используют авиацию и артиллерию на этом участке, где мы защищаем на данный момент Украину. В последние дни интенсивность их увеличивается. Это все обозначает о том, что на данный момент российские войска подтягивают резервы, и этим самым они посылают просто на мясо, на убой своих солдат. Угу. По несколько групп в день. В то же время наши военные не дают им подойти к нашим позициям, их стараются дистанционно ликвидировать с помощью дронов, таких как ФПВ, сбросами. Так же само работает артиллерия. Вот, как бы на видео вы видите результат того, как они пытаются пройти, продвинуться, но у них не удается зайти и закрепиться.
А вот видео, которое мы сейчас видим, вашей бригады, сколько приблизительно тогда участвовало в штурме пехоты?
Там была группа из нескольких человек. Один из них имел противотанковое оружие, и двое имели стрелковое. Я так понимаю, возможно, их задача была зайти, закрепиться и прикрыть следующую группу, которая должна была за ними идти. Но так как им закрепиться не удалось, мы вторую группу не увидели.
Угу. А это какие-то особо подготовленные люди? Возможно, какие-то штурмовики, спецназ?
Ну, судя по их движениям, они двигались днем, их было заметно почти сразу, то есть, ну... Они понимали, что мы их видим, и просто заведомо, скорее всего, был отдан им приказ пройти и закрепиться. Мы не можем ничего сказать про их подготовку на данный момент, потому как действовали они, ну, как самоубийцы.
Часто видите такие атаки, или только в последнее время они начали проявлять такую активность сейчас российская армия?
Ну вот это происходит каждый день. Это происходит каждый день, они просто пытаются выматывать наших военных, они пытаются разведать наши огневые точки, в общем, пытаются, делают попытки, просто они не считают своих людей, потому такое вот происходит каждый день.
Как такие атаки сказываются на обороне ВСУ?
Оттачиваем свое умение. С каждой такой атакой наши военные становятся более опытными и более могут предвидеть действия врага.
Угу. Вот на карту, если мы сейчас посмотрим, редакторы сейчас подготовят, мы видим уже несколько таких плацдармов на реке Оскол. Как считаете, какая тут цель? Продвигаться далее на запад или все-таки двигаться навстречу, если так можно сказать, по направлению реки, чтобы создать более крупный плацдарм на этом участке?
Ну, затею ихнего плацдарма мы до сих пор еще не разгадали, потому как действуют они очень хаотично. Они стараются продвигаться в нескольких направлениях. То есть у них нет определенной, ну как мы видим, что нет определенной задачи взять один какой-то населенный пункт. Они одновременно атакуют несколько населенных пунктов, несколько различных позиций. То есть это просто как какое-то действие, больше выражающее то, что они показывают свое присутствие. но сильно серьезных атак мы на данный момент не видим. То есть задействованием, к примеру, бронетехники, там, танковые группы, пока только малые пехотные группы, так же само работают их беспилотники. Вчера очень сильно работала их авиация. Они сбросили на Купинский район, на сам город Купинск, более 20 кабов. Чем самым они больше навредили самому городу, местному населению и инфраструктуре Купинска.
А насколько хорошо противник сейчас обеспечен техникой? Я не говорю сейчас о тяжелой технике, вы уже упомянули, что ее не видно, но, к примеру, дроны, в особенности на оптоволокне, часто встречаете?
На данный момент встречаем. Но это пока единичные случаи, потому как они их используют, видимо, только в каких-то статических целях, когда пытаются уничтожить какую-то очень важную для них цель.
Это, например, что?
Статическая цель, это может быть, к примеру, позиция миномета или какого-нибудь зенитно-ракетного комплекса. То есть как-то так. То есть они пытаются найти позиции, где находятся противотанковые группы, где находятся, опять же, минометчики и где находятся наши дронщики. Это тоже для них приоритетная цель.
А если сравнить, у кого преимущество сейчас у дронов, у ВСУ или все-таки у армии РФ на вашем участке?
Ну, на нашем участке, если они не могут использовать бронетехнику, вот как видите вот на данный момент на видео, это один из их был неудачных попыток штурма, я бы так сказал, просто решили попробовать подъехать поближе к нам. И как бы их очень удачно уничтожили. То есть группа пехоты находилась в этой бронетехнике, она не смогла покинуть технику после первого попадания и осталась внутри этой же бронетехники. Наши подразделения не дают им подойти близко к позициям нашей пехоты. То есть стараемся дистанционно их ликвидировать и обезвредить. Потому дроны на данный момент это очень важно, и они очень у нас работают каждый день.
Вот буквально еще последний вопрос насчет погоды. Как повлияло сейчас изменение погоды на работу тех же дронов, ну и вообще на работу вашего подразделения? Есть какие-то изменения или, возможно, вы видите изменения в тактике агрессора?
Погода влияет постоянно на работу дронов, потому что, к примеру, для разведки тот же самый дождь, туман или густой снег, который падал вот недавно, то есть это дает все-таки определенные, как сказать, такие перешкоды. Это все-таки мешает работать. Но дронщики, операторы приспособились к этому, уже есть определенные навыки, как использовать дроны и какие специальные камеры в такие вот условия погоды. Так же самое мы видим, что российские войска, они тоже имеют затруднения в использовании дронов в такую же погоду. То есть их разведдроны, например, большой туман, или дождь, или снег, так же само, они просто не видят, и им приходится снижаться на более уязвимую высоту, где уже там их достают наши подразделения ПВО.
Спасибо вам большое. С нами на связи был офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады с позывным «Крузак». Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Сергей Горбатенко, мой коллега, только-только привез свежий репортаж из Харьковской области. Это участок севернее тех мест, о которых мы сейчас говорили с 154-й бригадой. Посмотрим, и потом Сережа к нам присоединится.
Погодні умови були складненькі, був сильний поривчастий вітер, було тяжко літати. Але ми знищили укриття ворога, де він накопичував БК, провізію, завдяки нашій розвідці, яка це все виявила.
Непоганий дрончик, який несе добро.
Яку ціль будете вражати?
Укриття, будинок, де складірують своє все майно.
А як вам от чужі будинки руйнувати?
Нормально, нравиться. Бо вони зруйнували мій будинок, а я руйную їхні.
Працюємо. стараємось робити так, щоб ворог не зайшов сюди. Навіяв на них страх, щоб вони не ходили відкрито в себе там, на своїй стороні. Пробуємо робити світ краще, як то говориться. Знищувати його від, я не хочу виражатись, від лайна. Командир сказав, поздравте, ну, самі розумієте, кого з 8 марта, креативно. Наш пілот нарисував картинку і полетіли з цим подарунком до них на ВОП. Привітали добре, можна так сказати. Одна СПшка згоріла, слава Богу.
По яких цілях доводиться працювати вам тут?
ВОПи, автомобілі, воєнні, там так само ВОПи, де вони стоять, бліндажі, будинки, в яких укриваються.
За що воюєте?
Ну, це наша батьківщина, треба її зберегти, донести нащадкам. Наші предки боролися, скільки крові пролито за неї, ми не можемо поступитись нею просто так. Здається, Бісмарк говорив, договори з Росією не варто і паперу, на якому вони підписані. Ну, можливо, буде якесь тимчасове припинення, максимум рік, тоді заново все почнеться.
А тоді які варіанти для України?
Як будемо мати паузу, накопичувати сили, закупляти побільше зброї, завжди бути готовим до продовження війни.
Кіт прибився сам по собі. Ми йшли перераховувати, перескладувати своє БК, снаряди. І він просто хвостиком за нами побіг. Походу, він вже і контужений, ну, підтримує моральний дух, можна сказати. Хороший кіт. Мишей ловить. Це саме головне.
А ось гляньте, в бліндажі не тільки кіт, але й жаба. Ви відчуваєте підтримку у тилу тут?
Так, відчуваємо любов людей наших, там волонтери, і носки люди в'яжуть, і там хто чому може допомагає. Закупляють нам обладнання, теж допомагають, закривають збори, які нам потрібні.
Якого обладнання ви тут потребуєте для ефективної роботи?
Ну, чим побільше пташок, чим побільше вибухівки.
Що ви думаєте про те, що, можливо, доведеться якісь території лишити окупованими?
Я не бачу в цьому сенсу. Ну, скільки людей полягло заради того, щоб звільнити їх, а в ітозі це, ну, ніби все на смарку, просто-напросто.
Ну, я розглядаю як тимчасову можливість передачі їм окупованих територій. Ну, все одно припиниться війна, в них розігралися апетити, вони далі будуть намагатися окупувати нашу територію. Надіюсь на те, що ми матимемо досить багато ресурсів до наступної війни, і ми заберемо все, що вони у нас хотіли забрати.
Плани на після війни є у вас?
Саме перше, це побачити свого сина, далі сходити до друзів на кладовище, тих, хто кого поховав, і тих, кого не бачимо, на похоронах не був. А далі пробувати пристосовуватись до цивільного життя.
Сергей, автор этого сюжета, с нами в эфире. Сереж, привет.
Привет.
А есть какие-то особенности в действии российской армии на Харьковском направлении? О чем тебе говорили дронщики, которые там работают?
Тот участок фронта, где я снимал этот сюжет, он относительно спокойный. Российские войска пытаются накапливаться, передвигаться, налаживать снабжение еще на территории России, в приграничье. И сейчас задача экипажей ударных дронов состоит в том, чтобы не давать им в приграничной зоне возможности создавать какие-то плацдармы либо базы. То есть российские военные передвигаются небольшими группами, российские военные укрепляются, российские военные довольно-таки неплохо маскируют свои огневые позиции, маскируют свои фортификации. И сейчас главная задача на том участке фронта и экипажей украинских разведывательных дронов, и экипажей ударных дронов, во-первых, находить цели, а во-вторых, пытаться поражать эти цели. Работа там, боевая работа происходит в крайне сложных условиях. Во-первых, это противодействие средств радиоэлектронной борьбы, а во-вторых, это
То, что российские войска уже приспособились, они не просто маскируют свои укрытия, они еще огораживают их и металлическими сетками, и различными вариантами сеток, которые препятствуют работе украинских FPV-дронов в первую очередь. Поэтому приходится тратить несколько дронов. Первый дрон идет на то, чтобы проделать брешь в такой сети, а вот уже последующие дроны просто залетают в эту брешь и поражают цели.
Ты и в других своих материалах, тоже из-под Торецка, к примеру, упоминал также об этих сетках, намотанных на деревьях, просто даже в селах. Слушай, а вот Украина использует эти сетки так же массово, как Россия? Или...
Да, Украина тоже начала использовать. Сейчас украинские военные тоже постоянно ищут и используют эти сети. Но вот если раньше, когда появились первые видео так называемого российского туннеля от Бахмута до Часовьяра, который был сплошь покрыт сетками, вот, по крайней мере, моя аудитория в Фейсбуке, многие люди насмехались над этой тактикой российских войск, говорили о том, что эти сети, они ничего не могут сдержать, можно просто проделать там дыру 120-й или 80-й миной, да и все. То есть сейчас вот именно эти люди, которые насмехались, они также помогают украинским военным в поисках таких сетей. Очевидно, что российские дроны, в первую очередь это дроны на оптоволокне, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, с ними можно бороться только путем физического устранения либо препятствования их полету. И вот такая сеть, она довольно-таки эффективна.
Ну, вернемся к обсуждению вот харьковского направления. Ты вообще себе сложил картину, какой у агрессора там географический план? Потому что вот мы предыдущим включением у нас было с 154-й механизированной бригадой, и нам спикер говорит, что агрессор там действует достаточно хаотично, и понять, какой именно здесь задум, очень сложно. Потому что у меня были предположения, что, возможно, агрессор пытается не двигаться на запад, а все-таки создать побольше плацдарм из вот этих маленьких плацдарм, которые уже образовались на правом берегу Оскола. Что ты думаешь, какой здесь географический план у противника?
Ну, сейчас мы видим карту, на ней большими буквами указано название города Купянск. И видим клешни, которые охватывают Купянск с севера и с юга. Купянск – это город, в котором сходится множество железнодорожных веток. В том числе эти железнодорожные ветки ведут на временно оккупированную территорию Украины на восток, а также эти железнодорожные пути ведут и на территорию России. И для меня, например, очевидно, что здесь задумка российских войск – это в первую очередь Купянск. Купянск им нужен для того, чтобы создать плацдарм, наладить снабжение с помощью железнодорожных путей и дальше уже двигаться. Куда двигаться, российское командование будет выбирать, то ли это будет Харьков, то ли это будет, например, город Изюм, который станет, например, воротами на юг в Донецкую область. Ну, посмотрим. Но очевидно, что в первую очередь российских военных здесь интересует город Купянск, из которого они создадут плацдарм.
Угу. Военные говорят о переговорах в твоем сюжете. А у тебя какое сейчас складывается впечатление? Они в заморозке войны видят, не знаю, как-то больше рисков или все-таки пользы?
Украинские военные анализируют ход войны, начиная с 2014 года, анализируют тактику Кремля. Все мы видели, что были неоднократно договоренности, были различного рода перемирия, там, рождественское, хлебное, еще какие-то. И все эти перемирия, в конце концов, нарушались, потому что российским войскам удавалось перегруппировываться, подтянуть средства огневого поражения и опять начинать свои атаки. Украинские военные говорят о том, что если перемирие и будет, естественно, Украина тоже его сможет использовать в свою пользу, но, тем не менее, нет никакой надежды, что это перемирие будет бессрочным. Украинские военные говорят о том, что никто не имеет ни малейших сомнений, что Кремль первым же это перемирие нарушит.
Понятно. Спасибо тебе большое. Со мной на связи был Сергей Горбатенко, наш журналист «Донбасс Реалии». Ну, а мы движемся дальше. Мой коллега Денис Тимошенко проанализировал другие риски замораживания войны. Послушаем его и перейдем к разговору с военным обозревателем.
Что будет после заморозки войны? Сейчас США обсуждают с Украиной и Россией перемирие в войне. Пока речь идет о 30 днях, но все меняется очень быстро. Какие риски есть в принципе у сценария перемирия или заморозки? Рассказываем. Даже если перемирие на суше, в воде и в воздухе получится проконтролировать, то поведение оккупанта за линией фронта вряд ли. Россия продолжит контролировать Луганск, Донецк, Мелитополь, Сватово, Бердянск, Крым. А это 18,5% территории Украины. Ведь никто же не предлагает вариантов деоккупации прямо сейчас. На этих территориях Россия постоянно проводит репрессии, аресты жителей, бесконечный сериал, который РФ снимает в пропаганде. Людей сажают за помощь ВСУ, неправильные лайки в соцсетях за то, что они считают украинские территории Украиной, и даже неизвестно, действительно ли они все это делали или случайно попали под каток. Люди после обменов демонстрируют последствия пыток и голодания. В Донецке продолжает существовать тюрьма-изоляция. Перемирие может быть использовано Россией, чтобы затормозить процесс наказания за военные преступления ее войск в Украине. Здесь речь идет о международных судах за Мариуполь, Изюм, Бучу, пытки, расстрелы пленных, гражданских, а также о создании трибунала за само преступление агрессии. Его сейчас формирует группа стран. Да, правосудие вроде как не должно зависеть от политики, но если с Россией начинают разговаривать на международных площадках, Кремль точно попытается снять вопрос ответственности с повестки дня. Так считает, например, бывший зам генпрокурора Украины Юндуз Мамедов. Он акцентирует, что правосудие не должно стать платой Кремлю за прекращение огня. Иначе это будет просто сигнал о безнаказанности, чего угодно для всего мира. Как возвращать депортированных детей? Да, этот процесс и раньше не решался силой, а через посредника – Катар. Но у правозащитников есть опасения, не начнет ли мир в пылу потепления отношений между США и Россией верить в российскую версию о том, что якобы дети там по своей воле, Россия – их новая родина. Кстати, о родине. Каждый день, пока оккупация продолжается, Россия вкладывается в перевоспитание детей. Все это идет на захваченных территориях нон-стоп. Детям от садика до выпускного каждый день объясняют, что они русские. И их лучшая цель в жизни – поступить в военное училище, чтобы расширять Россию. Или университет Следственного комитета, чтобы наказывать врагов. Если у молодежи еще хотя бы есть украинские свидетельства о рождении, с которыми можно выехать на свободную территорию в 18 лет, то у рожденных при оккупации детей нету даже его. И куда им деваться? Непонятно. И, конечно же, остается риск, что паузу Россия просто использует для подготовки к новому наступлению на Украину или страны ЕС. Как раз этот риск сейчас очень хорошо замечают в Европе и постоянно о нем говорят. Украине и ее союзникам придется найти инструменты, как влиять на все это после перемирия. Ведь это еще не мир.
Вадим, здравствуйте. С нами на связи Вадим Кушников, обозреватель Милитарного.
Добрый день.
Ну, начнем, пожалуй, с взрывов на аэродроме Энгельс в Саратовской области. В РФ произошли они в ночь на 20 марта. Стали они результатом совместной работы Службы безопасности Украины и сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Как известно, этот аэродром является ключевой базой российской стратегической авиации. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95, к примеру, Ту-22. Ну, а в общем, мой вопрос состоит в том, какие последствия можно ожидать от подобных ударов в долгосрочной и краткосрочной перспективе?
По тем видео и фотоматериалам, которые сейчас доступны в открытом доступе, мы действительно видим довольно-таки большую детонацию, которая вызвана взрывом боекомплекта, который находился на открытых участках хранения. То есть это те боеприпасы, которые ждали непосредственно в своей очереди на погрузки на ударные бомбардировщики Российской Федерации. А что касается последствий, мы видим, что эта база в Саратовской области, она уже становилась целью для наших сил безопасности и обороны. Были нанесены ряд успешных ударов по топливной инфраструктуре. Можем вспомнить топливный комбинат «Трескалка», который находится в непосредственной близости к этой авиабазе, и он непосредственно является частью инфраструктуры этого авиационного комплекса. То есть, что касается успешного поражения сейчас, то мы видим, что детонация может привести к разрушению комплексов, которые располагаются на территории этой авиабазы. Соответственно, оперативность и возможность эксплуатировать эту авиабазу, она будет значительно снижена. И как следствие этого мы можем предположить снижение активности использования россиянами самолетов дальней авиации.
А как скоро можно увидеть эти результаты снижения активности авиации? Речь идет о днях, неделях или месяцах?
Если проводить параллели с предыдущими успешными атаками на этот объект, то результаты были ощутимы в ближайшей неделе сразу после нанесения ударов. А с учетом масштабности удара, который был нанесен сегодня ночью, то, я думаю, мы тоже сможем оперативно почувствовать эффект от подобного воздействия.
Ну а пока стороны, имея в виду украинская сторона и российская, не договорились о чем-то предметно, имея в виду переговоры о перемирии, можно ли говорить о том, что в ближайшее время мы будем наблюдать вот такие подобные взаимные удары по территории обеих стран?
Как мы видим, они не заканчиваются. То есть каждую ночь у нас на большинстве областей Украины слышны сигналы воздушной тревоги, соответственно, наши силы безопасности и обороны тоже занимаются работой по минимизации потенциала России для ведения агрессивной войны против Украины.
Вадим, а можно сравнить результативность ударов по энергетической структуре обеих стран? Кто наносит больше урон, российская сторона или украинская?
Я думаю, прям в лоб сравнивать подобные показатели, скажем так, во-первых, некорректно, а во-вторых, у нас нету возможности фактической, потому что россияне наносят удары по целому ряду украинских энергетических объектов, и наши силы противовоздушной обороны намагаются, пробуют наиболее эффективным образом отражать подобные атаки. Что касается россиян, то фокус воздействия на энергетическую инфраструктуру нацелен в основном на топливно-энергетический комплекс. И это нефтеперерабатывающие заводы, это базы хранения, которые непосредственно занимаются обеспечением войск Российской Федерации горюче-смазочными материалами, так и те предприятия, которые стратегически завязаны на экспорт. Соответственно, в данной ситуации наши силы безопасности и обороны решают две задачи одновременно. Это снижение экспортных возможностей, то есть пополнение казны Российской Федерации для ведения войны против Украины. А второй момент – это уже более оперативно-тактический, снижение уровня обеспечения войск, непосредственно которые принимают участие в агрессии против Украины.
Угу. Ну вот в последнее время мы видим снижение количества штурмов на разных участках фронта. Можно ли говорить, что вот война переходит в более такой масштабную плоскость? Ударами теперь будет больше этих ударов по энергетической структуре или по другим целям обеих стран? Или все-таки самые главные события все же будут происходить на фронте?
Само собой, самое главное событие у нас развивается на поле боя. Что касается характера боевых действий, которые сейчас мы видим, это продиктовано в первую очередь активным применением беспилотных ударных авиационных комплексов, это FPV-дроны, это и системы большей дальности, которые приводят к тому, что как россияне, так и наши вооруженные силы вынуждены отводить тяжелого вооружения с линии соприкосновения на глубину от 15 до 20 километров. Угу. По опыту и по практике последних месяцев боевых действий мы видим, что большинство механизированных штурмов, которые россияне пробуют произвести на тех или иных направлениях, они оперативно сталкиваются с противодействием наших ударных дронов и тем самым неся большие потери в живой силе и технике.
Ну да, а где сейчас вот эти все наплывы большой техники, использование массированной большой техники, тяжелой, имею в виду, на фронтах? Потому что вот раньше мы действительно наблюдали колонны, и сейчас же этого нет. Сейчас все-таки уже очень долгое время преобладает практика вот этих малых пехотных групп, но можно ли ожидать, что в ближайшее время, ну, по какой-то причине опять возобновятся вот эти тяжелые штурмы?
Ну, прям предпосылок, которые бы говорили о том, что где-то на каком-то участке складывается обстановка, где россияне могли бы оперативно задействовать в штурмовых действиях большие группы механизированные, пока что мы об этом говорить не можем. Что касается перспектив на будущее, к сожалению, заглядывать настолько далеко нам не приходится, поэтому мы видим аналитику, которая складывается день ото дня, на дистанции, скажем так, неделя-две недели.
Вы упомянули вот о активном использовании дронов. Россияне формируют специальное подразделение, монтирующее тоннели из сеток и их обслуживание. Вот сейчас мы видим пример, как россияне монтируют тоннели из сеток против дронов. По вашему мнению, не отстает ли Украина в этом вопросе? И нужно ли столько упора делать на вот эти сетки? И Украине тоже.
Первое упоминание, что россияне применяют такую тактику, оно относится к прошлому году. Были фото и видео доказательства подобных инженерных конструкций на Бахмутском направлении. Россияне за счет подобной тактики и подобных инженерных конструкций они стараются минимизировать тот ущерб, который наши воины дают, применяя FPV-дроны. А также просто дроны с сбросами. Что касается Украины, то действительно мы тоже начали на некоторых направлениях применять подобную тактику. Это продиктовано тем, что сейчас на поле боя также активно применяются FPV-дроны с управлением по оптоволокну. Если раньше мы видели, что с подобными видами угроз довольно неплохо справляются РЭБы, если мы говорим о FPV-дронах, которые на радиокомандном управлении, то против дронов с оптоволокном возможно только физические преграды, физические барьеры, либо же физическое уничтожение подобных угроз, то действительно подобные инженерные конструкции и в наших войсках они тоже обретают популярность.
Давайте переместимся и к новостям международного масштаба. Вот президент Дональд Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, в частности атомными электростанциями, это будет лучшей защитой. Об этом заявила представитель Белого дома Каролин Левит во время брифинга, комментируя телефонный разговор двух лидеров, имея в виду Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В то же время она отметила, что соглашение о критических минеральных ресурсах пока не находится в приоритете. Ну а ранее госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтс по итогам разговора Трампа и Зеленского сообщили, что президенты поднимали вопрос как раз о украинских атомных электростанциях и их возможное управление со стороны США. Как считаете, Трамп остыл, получается, к редкоземельным ресурсам и теперь на цели электростанции, или это просто суть разговора пока что нам неизвестно остается, и пока что слишком много здесь неизвестных, чтобы обсуждать эту тему?
Я действительно склоняюсь к тому, что подобные заявления, которые касались и редкоземельных минералов, а сейчас новая итерация, это атомная энергетика, это все то, что попадает в публичное поле, пока что мы не можем фактически анализировать. То есть это те отрывки разговоров, которые так или иначе курсируют в высшем политическом руководстве. Однако делать какие-то более-менее обоснованные выводы, я думаю, пока что рано.
Угу. Тогда другой вопрос. Также о администрации президента США. Говорит, его администрация вот говорят и обсуждают возможность отказа от командования силами НАТО в Европе в рамках реструктуризации боевых командований, что позволило бы Пентагону существенно сократить расходы. Об этом сообщили два источника в Министерстве обороны США, о чем сообщает NBS News. Это можно расценивать как сигнал о возможном выходе США из альянса?
Ну, настолько категорично, что прям выход из альянса вряд ли, поскольку мы видим, что альянс, он в том числе несет прямую пользу Соединенным Штатам Америки, к примеру, пока что единственный раз, когда была на практике применена пятая статья Североатлантического альянса, это было после нападения 9 сентября 2001 года на Соединенные Штаты Америки. И тогда союзники по НАТО активно включились в помощь и в поддержку Соединенным Штатам Америки в ее начинающейся кампании войны с терроризмом. То есть здесь не только Европа зависима от США, а эта связь, она созависима. То есть без европейских союзников по НАТО Я думаю, американцы тоже рассматривают эту возможность как таковую, что здесь все находятся в выигрыше. Что касается возможности отказа от европейского лидерства непосредственно на европейском континенте и от командования войсками НАТО в Европе, то этот шаг, скажем так, он действительно имеет характер исторического, однако какие-то фактические последствия того, что отказываясь от непосредственного управления войсками НАТО в Европе, США выходят из альянса, я бы не склонялся так это интерпретировать.
А какие могут быть последствия в целом? Может, это, ну вот меня чисто теоретически, нельзя ли рассматривать это так, что Трамп просто пытается переубедить европейских партнеров все-таки взять на себя больше ответственность, как он ранее говорил, за собственную оборону? Какие вообще могут быть последствия того, что даже, вероятно, если США вот откажутся от командования сил НАТО в Европе, какие могут реальные быть последствия от этого?
Скажем так, командование – это один из инструментов, которые есть у НАТО непосредственно управлениями войсками. Что касается, скажем так, количественного и численного соотношения США к остальному альянсу, то здесь действительно мы можем видеть, что по некоторым позициям это где-то 50 на 50, то есть половина сил и средств, можем взять, к примеру, авиационную компоненту, то по истребителям, суммарное совокупное количество подобной техники стран НАТО это где-то 4500 единиц, из которых 2200 это флот Соединенных Штатов Америки, остальное это остальные участники НАТО. Что касается по тяжелой бронетехнике, здесь даже присутствует небольшой перевес по количеству на стороне Соединенных Штатов Америки. И дальше можем таким же самым образом сравнивать множество показателей. То есть в целом мы видим, что в Соединенных Штатах Америки действительно есть существенной и первой военной силой по состоянию на сейчас в мире, где альянс, он дополняет оставшиеся страны альянса, они дополняют по количеству техники и по количеству живой силы.
А действительно ли такой шаг позволил бы Пентагону существенно как-то сократить свои расходы?
Действительно, урезание. То есть первое, что сейчас Доджи, то есть это департамент, который создан для оптимизации государственных расходов государственного аппарата Соединенных Штатов Америки, первым, чем они занимаются, это сокращением кадров. То есть, в принципе, как и в большинстве структур, как коммерческих, так и государственных, большую часть финансовой нагрузки несет под собой именно зарплатная часть и социальная часть.
Вадим, спасибо вам большое. С нами был Вадим Кушников, обозреватель портала «Милитарный». Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Напоминаю, чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все самые главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас достаточно просто. Напишите во вкладке «Донбасс». Реалии. Также еще одна форма связи – это анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ссылку вы найдете в описании под видео, она абсолютно безопасная. Также напоминаю вам, что завтра у нас пройдет эфир в ТикТоке, как обычно, в 6 вечера по Киеву и в 7 вечера по времени, которому живет Донецк и Луганск. Тему вы узнаете уже завтра, и также уже завтра в этой студии на вас будет ждать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Для вас работала Владислава Савкова. Увидимся и до встречи.
Донбасс реалии.